Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, это Александр Анисимов. Как обычно, в четверг я выхожу в эфир для того, чтобы пообщаться с вами, поговорить о наболевшем, познакомиться. Сегодня у нас два новых сообщества. Это Лепрозорий и «Вы это видели». Ну и, конечно же, может быть, кто-то новенький в группах «Философия жизни», «Теос Медиа», «Только главное», «Иисус моя скала». И на моей личной страничке вдруг кто-то случайно туда забрел. О чем сегодня будем говорить с вами? Будем говорить о том, можно ли изменить человека. Старая, банальная, наскучившая тема, но знаете, я что подумал тут некоторое время назад? Что практически все шедевры, ну, почти все шедевры киноискусства или литературы, они так или иначе связаны именно вот с этим, с изменением, с переменой, с тем, что негодяй становится хорошим, хороший становится негодяем, кто-то из среднячка тоже куда-то вверх или вниз прыгает. В общем, самое интересное, что нас всегда цепляет, это перемены. Перемены, перемены. И сегодня мы с вами о них и будем разговаривать. Я напомню для тех, кто первый раз или давно уже меня не слышал, вы можете писать любые комментарии, кроме нецензурных и оскорбительных, да, и запрещенных законодательством Российской Федерации. Можете поздороваться, можете передать привет, можете сразу же высказаться. Дескать, считаю, что нельзя изменить человека, или считаю, что можно. И особенно я буду рад тем, кто не просто «да-да», «нет-нет» ответит, а какую-нибудь историю интересную расскажет. Ну, допустим, был у меня знакомый сантехник Вася, и вот внезапно он... и так далее, и так далее. В общем, все мы умеем рассказывать истории, я надеюсь. И сегодня как раз-таки мы будем не только просто так рассуждать, но и рассказывать истории. У меня есть картинка, она тут не случайно. Да, я говорил о шедеврах кино и прочего. Но для начала, с чего все начиналось? Да? Ты помнишь, как все начиналось? Пела одна ныне запрещенная в Российской Федерации группа. Итак, две новости у меня, во-первых, для вас. Хорошая и плохая. Да? Человека можно изменить, и человека можно изменить. Когда-то давным-давным-давно, в 2001 году, в общем, больше 20 лет назад, когда я только начинал свое служение, я являюсь христианином, был служителем церкви, сейчас служу вот здесь, в этой компании, на этом медиапортале. И мы шли с ребятами после одного из богослужений, и священник задал мне такой вопрос, прям так, знаете, видно было, что подготовился, да, хотел спросить, выбирал нужное время. В момент откровенности он мне спросил: «Сань, а вот что бы ты такое сказал всему миру, да, если бы ты знал, что это последние твои слова? Вот, грубо говоря, какая была бы твоя самая последняя проповедь?» Заброс такой, знаете, с оценкой приоритетов, то есть, естественно, если я скажу, что я бы хотел поговорить о том-то, о том-то, о том-то, значит, я считаю это самым-самым важным в своей жизни. И, конечно же, да, я считаю вопрос о том, можно ли изменить человека, самым важным. Почему? Потому что, если его нельзя изменить, ну, если человек в какой-то, не знаю, там, в 20 лет, 25, в 35 или в 40 лет, или во сколько-то, он внезапно так, оп, замирает и остается таким, ну, знаете, там, горбатого могилы исправит, да, остается таким до конца своей жизни, то все, друзья, расходимся. Все психологи, все учителя, все творцы, актеры, певцы, художники, писатели, все можно расходиться, потому что бесполезно. Потому что все, что я только что сейчас перечислил, оно имеет своей целью что-то изменить, что-то переделать, что-то поправить, что-то починить. И если это невозможно, то мы, собственно говоря, ну, зря тратим время. Вы зря сюда заглянули, потому что, ну, если вас не изменить, а зачем тогда? Ну, я вам тогда ничего нового не скажу, вы ничего нового не услышите, все бесполезно. Мы зря ходим на кино, мы зря ходим на футбол, мы зря общаемся друг с другом, мы все делаем зря, если человека изменить нельзя. Я твердо в этом убежден. Самая прекрасная новость в этом мире – это то, что человека можно изменить. И самая ужасная новость – то, что человека можно изменить. Мы на самом деле все это делаем. Да, можно ли человека изменить? Да. Голосую – да. Мы каждый день это делаем. Даже если вы думаете, что вы не меняетесь, вы меняетесь. Даже если вы думаете, что вы ничего не делаете, вы все равно делаете, деградируете. Давайте я пробегусь быстро, пока вы перевариваете эту глубокомысленную паузу и цитату. Я пробегусь по нашим трансляциям. Вдруг уже есть какие-то комментарии, и вы меня хотите о чем-то спросить, поправить, вызвать на дуэль и все прочее. Ну, что обычно делают в комментариях. Так, сейчас, секунду. Несколько групп, поэтому у меня это будет занимать определенное количество секунд. Так, тишина в отсеках, как говорит один мой хороший друг. Тишина. Ну что ж, ладно, тогда буду говорить я, а вы будете слушать. Прям как в старом фильме, да, про какие-то там куплеты. Какие там были куплеты. Идите в сад. А вы там будете петь? Нет, вы там будете слушать. Так вот, друзья, я твердо убежден, что человека можно изменить. И, конечно же, начинать нужно всегда с себя. Вообще все нужно начинать с себя. Все нужно проверять и обкатывать на себе. Поэтому я считаю, что человека можно изменить. И я могу изменить себя. Могу. Вы можете изменить себя. Можете. Теперь что нужно спросить, да? Что я хочу в себе изменить и зачем? Некоторые говорят, что менять что-то в себе, в характере, в привычках, в мировоззрении, в профессии, нужно только для самого себя. Ну, то есть нельзя меняться ради кого-то, говорят такие вот псевдоумные люди. Бред полный сивой кобылы. Да, толстый сивой кобылы бред. Во-первых, одно из доказательств любви, один из языков любви, это как раз-таки вот делать то, что не нравится. И таким образом менять себя. Кстати, в «Игре престолов», по-моему, да, в «Игре престолов» звучит совершенно страшная и хорошая фраза, да, «Чего не сделаешь ради любви?» По-моему, в самом первом выпуске, в самой первой серии, и там после этого следует не очень хорошее продолжение, но чего не сделаешь ради любви? Так вот, если мы ради любви не готовы меняться, ну, большой тогда вопрос, что же это за любовь? Да? Любовь бывает разная. Я вот уже немножечко пожил на этом свете, практически так к экватору подобрался, мне уже 40-яс, и я понял, что любовь бывает разная. Есть та любовь, которую мы привыкли видеть, опять-таки, в фильмах, в книгах. Есть та любовь, которую мы не назвали бы любовью. Есть та любовь, которая нам кажется там какими-то чем-то неприличным или, да, может быть, какими-то извращениями. Но все это называется словом «любовь». Просто она настолько многообразна, и настолько люди, так сказать... И настолько люди постарались над тем, чтобы внести свою лепту в эту самую любовь. Да? Изначально, конечно, любовь планировалась прекрасной, чудесной, святой. Но мы люди, мы не святые, мы грешники, и поэтому любовь у нас тоже не всегда святая. Так вот, ради любви, конечно же, человек может меняться. Но мы можем меняться и потому, что нам что-то в себе не нравится. Мы подходим к зеркалу, нам не нравится внешность. Мы подходим, может быть, не к зеркалу, да, а к кассе на своем предприятии, нам не нравится наша зарплата, да. Может быть, мы подходим к своему автомобилю, нам не нравится наша работа. В общем, что-то нам в себе не нравится. И дальше нам стоит задать себе вопрос, да. Стану ли я счастливее, да, если я изменюсь? Потому что иногда некоторым, не угодишь. Ну, прям серьезно, да? У человека, в принципе, по жизни такое состояние неудовлетворенности. Человек, в принципе, как сказать правильно-то? Да, скажу неправильно. Он бухтит по жизни. Да, он вечно ворчит, он жал. Я встречал таких людей. С ними очень тяжело общаться. И знаете что? Когда им что-то достается, даже когда им что-то достается даром, даже когда им что-то удается, у них получилось, наконец-таки, слава богу, аллилуйя, он смог... Он все равно найдет в этом какое-то что-то неприятное. Поэтому, да, нам следует сначала понять, что мы хотим изменить, зачем, для кого, и поможет ли это нам. Я хочу рассказать вам несколько и реальных, и вымышленных историй об изменении в жизни людей, но только после того, как я себе немножечко попшикаю, извините. у меня прям уже какое-то проклятие на мне. Как только нужно вести эфир, у меня болит горло. Итак, несколько реальных и не очень историй. Ну, начну, пожалуй, с самой известной. Я сейчас в данный момент нахожусь, живу, работаю, страдаю и люблю в городе Санкт-Петербург. Это город Святого Петра. Это не город Петра I, это город апостола Петра. Этот город начинался со строительства Петра Павловской крепости и Петра Павловского собора. Да, на острове Заячий все это находится. Так вот, что же это за Петра Павел? Это два апостола, наверное, самых плодовитых. В каком смысле? Не то, что много детей нарожали. Они написали очень много книг Библии. Так вот, один из них, апостол Павел, не всегда был таким хорошим. Это сейчас мы можем... Сейчас мне недалеко лежит. Это сейчас мы можем взять Библию, да, открыть, что вот у нас. Ну, Евангелие от Матфея, ладно, не надо. Можем открыть, допустим, вот послание христианам в Риме, написано апостолом Павлом. Первое письмо христианам в Коринфе, написано апостолом Павлом. Христианам в Галатии, Филиппа. То есть много хорошего он написал, что потом позже включили в Библию, но так было не всегда. Представьте, если бы человек, которого сначала при рождении звали Савлом, если бы он так никогда и не изменился. А был он, знаете, совсем по другую сторону баррикады. Он сначала думал, что христианство – это секта. Ну, так изначально и было. Да, был иудаизм, были какие-то языческие религии, христианство. Ну, оно, естественно, началось только после рождения Иисуса Христа. Иисус Христа, когда он жил на земле, его религиозные лидеры не принимали и гнали. Да? Собственно, если вы посчитаете в Евангелиях, в четырех Евангелиях посчитаете количество упреков, которые Иисус говорил в сторону грешников, и количество упреков, которые Иисус говорил в сторону тогдашних религиозных лидеров, то вот лидеров фарисеев он, так сказать, ругал намного чаще. И, соответственно, вот Савл как раз-таки служил этим самым религиозным лидером и считал, что Иисус Христос – это мошенник, значит, какой-то там, как-то сейчас модно говорить, инфо-цыган и так далее. И он взял документ у людей, которые могут давать такие документы, для того, чтобы преследовать, искать, арестовывать и даже убивать христиан. И он отправился с этим документом. Полной уверенности, что он все делает правильно. Он служит истинному Богу, а эти, вот, понимаете ли, пришли и вот что-то тут начинают мутить, бузить. Но по пути этому самому Савлу встречается Бог. Опустим мелкие детали. Жизнь Савла меняется. Во-первых, у него меняется имя. Теперь он Павел. Во-вторых, он полностью меняет свое отношение к Иисусу Христу. В-третьих, он полностью меняет свое отношение к христианам. Человек изменился. Это, пожалуй, одна из самых таких ярких, известных историй того, что человек может поменяться. Но она яркая, потому что это произошло вот так вот в мгновение ока буквально, да, за секунду. Точно так же есть история еще одного реально существовавшего человека. Звали его Никки Круз, он, по-моему, еще жив, но я могу сейчас ошибаться. И это был один из самых страшных бандитов в Нью-Йорке. Он был главарем самой кровожадной, самой страшной и беспредельной банды. Звали их Мау Маус. Он сам участвовал в грабежах, убийствах. Ну, в общем, тот еще фрукт. Вот. Возможно, конечно... Ему повезло бы, если бы на тот момент в США был ЧВК «Вагнер», но не было. Поэтому, собственно, как-то вот не приходилось ему обращаться за помилованием. Так вот, этот самый человек, причем у него еще наследственность такая, знаете, у него родители там были связаны с колдовством. В общем, ну, по полной. Было понятно, что этот человек никогда не изменится. Этот человек закончит свою жизнь на электрическом стуле. Он отъявленный негодяй. Он самый мерзкий преступник. И вот так вот буквально тоже в мгновение ока после слов одного проповедника известного, которого зовут Дэвид Хилкерсон, Никки Круз приходит в церковь, меняется, прекращает заниматься преступлениями и с тех пор долгие годы, десятилетия даже, едет по всему миру и рассказывает: смотрите на меня, я изменился. Если даже я изменился, то вы уж точно можете. Это реальные события, вы можете почитать о них где угодно, в Википедии, просто загуглить, посмотрите, Ники Круз, ну или апостол Павел, так что, что вам больше по душе, какая история вам больше по душе. Но есть и менее такие трагические и менее, может быть, мгновенные истории. Давайте обратимся к искусству, да? Обратимся к «Игре престолов». Помните этот сериал? Если не смотрели, не буду советовать посмотреть, но, в общем, в реальной жизни такое тоже есть. Да, но, может быть, не так. У меня есть примеры людей, которые занимались наркоманией, потом перестали это делать, не изменились. Есть примеры людей, которые жили, знаете, такой очень-очень серьезной деловой жизнью, потом все бросали и решали, зачем им эти деньги, и начинали тоже служить. В общем, просто в качестве разнообразия. Да? Немножечко вымышленных примеров, чтобы вы понимали, почему я говорю, почему я утверждаю, что многие шедевры основаны на переменах. В этом сериале, он идет 8 сезонов, снимался много лет, и однажды меня спросили, недавно спросили, почему вокруг него все так носятся, да, что в нем такого особенного. Ну, во-первых, масштаб. В нем особенный масштаб. 8 сезонов, можно было бы хорошенько проработать сюжетные линии, проработать психологию и характер персонажей. И писатель, и шоураннеры это сделали. И мы на протяжении всех этих 8 сезонов видим, как люди меняются. Кто-то в хорошую сторону, как, допустим, Тирион Ланнистер или там Пес, да, есть такой там персонаж. А есть люди, которые незаметно, вот сейчас мы переходим от таких ярких перемен к незаметным. Это вот перед вами Дейенерис Таргариен, Будерожденный и прочее, прочее, прочее. Начиналось все с того, что она была таким осколком королевской семьи, которую свергли, ее хотели многократно убить, потому что боялись, что она заявит свои права на престол. В общем, первые годы, так сказать, своей жизни она очень-очень-очень хотела чего? Справедливости для всех. Она хотела, чтобы все жили счастливо. И она даже пыталась что-то для этого делать, когда у нее появились какие-то возможности. Благодаря замужеству, да, у нее появилась там орда, рать, пыталась сделать. Но, столкнувшись с тем, что не всегда можно за одну минуту изменить человека, она изменилась сама, причем незаметно сама для себя. И милая девочка, которая мечтала о всеобщем счастье, мечтала о том, как ее подданные будут ее любить, она превращается ни много ни мало в диктатора, в убийцу. Сегодня мы бы сказали, что она устраивает геноцид. И когда у нее спрашивают ее близкий человек, а хорошо, ты сейчас построишь самую, так сказать, счастливое королевство в мире, а что же будет с теми, кто не согласится? Ну, она просто отвечает, ну, убьем их. Понимаете? Человек абсолютно незаметно изменился. Вот так вот благими намерениями, да, вымощена дорожечка в ад. И таких примеров, к сожалению, больше, когда человек меняется постепенно. Это очень ярко заметно на вечерах встречи школьных друзей, на просто каких-то дружеских вечеринках, когда ты встречаешь человека, с которым не виделся там уже лет 5, или, может быть, даже больше, с родственниками такое бывает. И ты понимаешь, что человек изменился. Не внешне, даже не внешне. Он изменился по своему складу ума. Когда-то он топил за одни идеалы, сейчас уже за другие. Когда-то он, значит, всем говорил, что брак — это священный союз, и одна жена, и, ну, вот как бы, да, один бог, одна жена, одна страна. А теперь он как бы со всеми подряд, потому что, да, и пофиг уже. Такое бывает. И такое, к сожалению, я бы сказал так, чаще всего происходит не сразу, а постепенно. И для чего я сегодня вообще вышел в эфир? Для того, чтобы мы услышали эту благую новость, благую весть, хорошую, добрую, приятную новость, что человек меняется. И посмотрели бы на себя и сравнили бы себя с самим собой 5-летней давности или 10-летней давности. И посмотрели, как изменились мы, в хорошую или в плохую сторону. Больше ли у нас стало друзей или меньше? И почему меньше? Бывают объективные причины, да, в связи с всеми вам знакомыми событиями. Я перестал общаться с некоторыми людьми, потому что понял, что некоторые их взгляды, я с ними категорически не согласен, я не могу их терпеть, да? Что-то могу, что-то не могу. Но иногда друзья покидают нас просто потому, что мы перестаем быть дружными, мы как-то уже начинаем, как вот эта дама, как этот персонаж, пытаться строить их, а не дружить с ними. Да, мы пытаемся, знаете как, если в комнате есть кто-то из какой-нибудь сетевой пирамиды, типа там Amway или что у нас зеленые-то продают постоянно, Арифлейм уже не продают, наверное, да? Ну, вот такие товарищи, да, обязательно разговор, Tupperware было, вот, обязательно разговор сведется к, ну, они будут продавать. Они будут продавать, продавливать, они будут раскручивать, они будут убеждать. У них просто уже немножечко кукушечка поехала. Они во всех видят клиентов, во всех людях, в том числе и в друзьях. И вот мы иногда тоже забываем, что мы друзья нам даны для того, чтобы мы их в чем-то переубедили. Да? А для того, чтобы мы в том числе научились общаться с теми, чьи взгляды не совпадают с нашими. Итак, человек можно изменить? Можно. Это хорошая и плохая новость, потому что и в ту, и в другую сторону перемены происходят. Мы знаем реальные истории, когда перемены происходили мгновенно, но чаще всего эти перемены происходят постепенно. И зная это, нам хорошо бы время от времени задумываться. Я тут недавно в ВКонтакте написал пост, где сказал, что время от времени каждому человеку нужно подходить к зеркалу и спрашивать, а не дурак ли я? Ну, то есть как-то вот оценивать, куда ты, тропинка, меня завела, да? Как мы докатились до жизни такой, что во мне изменилось, что во мне поменялось, лучше я стал или хуже. Так, ну что ж, чем реже ты выходишь в эфир, тем меньше у тебя время эфиров комментариев. Это закон, он работает. Ну что ж, как говорится, сам виноват. А, кстати, да, я вот начинал свой эфир с воспоминания о вопросе, да, что ты будешь говорить людям в последней, так сказать, своей проповеди. Сегодня у меня в некотором смысле тоже такая вот, знаете, последняя проповедь. Я ухожу в долгий творческий отпуск, пару месяцев не будет моих эфиров, и вот поэтому я и говорю о том, что для меня важно. А кто знает, как там дальше повернется. Сейчас, знаете, загадывать на 2 месяца вперед, это уже обладать таким каким-то странно ничем не объяснимым оптимизмом. Хорошо, пойдем дальше. Есть еще один аспект по поводу того, чтобы меняться. Меняться в худшую сторону всегда проще, чем в лучшую. Это закон физики, это закон бытия, да, падать проще, чем взлетать. И поэтому, к сожалению, большинство из нас, мы все-таки не к концу жизни, может быть, да, а постепенно скатываемся вниз. А нужно наоборот. И для этого нужно прилагать усилия. И меня всегда очень раздражает вот эта вот поп-псевдопсихология, которая учит о том, что, дескать, любите меня таким, какой я есть. Я не обязан соответствовать ничьим ожиданиям. Ну, в принципе, как бы да. Главное, чтобы, как написано в Библии, это не стало поводом к угождению своей плоти. Там имеется в виду, что свободны мы все, свободны. Но это не значит, что теперь все остальные свободны. Как бы расшифровать? Может быть, я не смог передать это интонацией, я не великий актер. Иногда наша свобода подразумевает то, что мы свободны от обязательств. Мы свободны от законов этикета, гостеприимства, морали. Ну, то есть, я свободен, делаю, что хочу. Если это кого-то обижает, то это его проблема. Но Дома, наверное, да. Хотя, опять-таки, если вы включите музыку в 3 часа ночи громко, вы свободны это делать. Свободны, конечно, никто вам не запретит, просто вам за это штраф прилетит. Ну, или соседи там проколят вам шины потом автомобиля, или запенят дверь по периметру. Но так вы, в принципе, свободны. Вот, поэтому... Да. Потерял мысль. Падать проще, чем взлетать. Нужно следить за собой. Да, поехали. Есть еще такая интересная деталь изменений, что работать над собой... Да, вот, это про работу над собой. Работать над собой нужно. Нужно. Обязательно придется в чем-то себя ограничивать. Но это путь взрослого человека, да, ограничение своих хотелок. Да? Не все мысли можно высказывать вслух, не все хотелки можно исполнять. Да? А то, ну, всяко иногда хочет похотеться-то, да? И была такая детская книга, я сейчас уже не помню название, но сюжет мне очень понравился. Или даже, так сказать, мораль. Смотрите, да? По поводу изменений. Я прочитал когда-то давно-давно-давно, 20 лет назад, книжку. И она меня изменила. Изменила мое восприятие чего? В этой книжке описывается, как, так сказать, добрые мальчики построили у себя во дворе скамейку, чтобы пожилым людям или мамочкам с детьми было где присесть. А злые мальчики пришли и эту скамеечку разломали. Суть даже не в том, понятно, кто хороший, кто плохой. Да? Хотя, казалось бы, может быть, у злых мальчиков были причины, и они знали, что скамейка является иноагентом и прочее. Но там суть не в том. Суть была в техническом, в научном эксперименте. Один из преподавателей этих мальчиков, хороших, он создал прибор, который, так сказать, на определенной дальности считает затраченные калории или джоули. В общем, энергию, которая потребовалась человеку на что-то, на какое-то дело. И так совпало, что он считал, так сказать, сколько хорошие мальчики тратят энергии, строя скамейку, а потом забыл выключить этот прибор. И этот прибор насчитал потом, сколько плохие мальчики потратили энергии для того, чтобы сломать эту скамейку. И, знаете, это притча. Это, откровенно говоря, притча. Научно это ничего не доказано, но мне нравится эта идея. Так вот, интересно, что прибор этот в книжке показал, вопреки мнению, что ломать не строить, он показал, что те, кто разрушили, потратили больше энергии, чем те, кто построили. И когда как-то так засуетились участники эксперимента, ну, это же противоречит всей логике, да, мы же все знаем. Я только что сейчас вам сказал, что взлетать проще, чем сложнее, чем падать. Но, оказывается, жить с чистой совестью проще и менее энергозатратно. Когда мы делаем что-то, что мы знаем, что плохо, мы делаем, но мы знаем, совесть нас обличает. Есть такое слово, его сейчас редко используют, а я ее продолжаю использовать. Совесть. Так вот, когда ты делаешь что-то вопреки своей совести, ты на это тратишь больше сил. Потому что ты понимаешь, что ты поступаешь неправильно. Ты грешишь, грубо говоря. И вот вниз падать легче, чем подниматься вверх, но точно так же нам нужно помнить о том, что жить с чистой совестью проще. Тебе не нужно помнить, кому ты что наплел, как ты кого обманул, да, там, знаете, как создал какие-то... В общем, наврал. Да, я, дескать, был там-то и там-то. Потом человек, который с тобой был там-то и там-то, якобы, он может тебя раскрыть. Ты начинаешь какую-то новую ложь плести. Это все это... Тебе это нужно постоянно держать в уме. Знаете, как такой агент 007, который вот придерживается определенной легенды и старается не быть, оказаться. Это сложнее. Поэтому хорошо жить с чистой совестью. Можно ли изменить себя? Можно. Это трудно, но так. Сейчас я еще раз гляну, вдруг кто-нибудь что-нибудь написал. И потом мы поговорим еще о... Я поговорю. Вы будете слушать, о такой интересной детали, о таком интересном вопросе, а можно ли изменить другого человека? Спойлер, можно. Так, что мне пишут? Вы можете задавать вопросы, можете не соглашаться, можете поздороваться, можете спросить, что за чувак. я постараюсь как-то на это отреагировать. Угу. Тишина, тишина. А, нет, что-то написали. Сейчас, секундочку, друзья. Меня тропинка завела в одиночество, но отвела от нужных мне людей. Тоже неплохо. От ненужных людей. Ну, я буквально сегодня в одной из групп тоже по псевдопсихологических читал, да, что, дескать, если вам что-то не понравилось, ну, не говорите ничего, просто отдаляйтесь, отдаляйтесь, отдаляйтесь. Я дописал потом в конце, что и останетесь один, в конце концов. Насколько это неплохо, Сергей, не знаю. Вообще в Библии написано, что нехорошо бы человеку одному. Там не только это про брак написано, там написано это и про в целом. А насчет ненужных людей, ну, мы пока на небесах не окажемся, мы не узнаем, кто из этих людей был ненужный, а кто нужный. Да? Самое главное всегда, что мучает нас, это вот этот вопрос выбора. Вопрос выбора и его окончательность, безоговорочность. Я вот сейчас так сделаю, и сейва у меня нет, как в компьютерной игре. Я потом не переделаю. А вдруг я ошибся? Мы же можем ошибаться. Да можем, конечно. Поэтому иногда даже люди, которые нам не нравятся... Помните, апостол... Сергей, вы же христианин, да? Апостол Павел, тот самый, про которого в начале передачи говорил, он учил, точнее, рассказывал о своем опыте, когда у него была проблема, которая мешала ему, очень сильно мешала. И он молился Богу, несколько раз молился Богу, чтобы он, так сказать, эту проблему решил, удалил. А Бог ему ответил, не-не-не-не-не. Представляете, Бог отвечает нет иногда. Причем не на то, чтобы, знаете, там, дай мне 4 жены. Нет, он отвечает нет. Когда человеку плохо, апостолу Павлу было плохо. Он обратился к Богу, сказал, помоги. Бог ему сказал, нет, пускай тебе будет плохо. Зато так ты не будешь слишком важничать. Не превозноситься чрезвычайностью откровений. Поэтому, да, иногда Бог посылает нам таких людей, которых мы считаем ненужными, для того, чтобы у нас немножечко, ну, вот, как бы на место встала наша крыша. Вячеслав пишет, добрый вечер, хорошего общения. Спасибо большое, Вячеслав, вам за комментарий. Извините, очень болит горло. Хорошо, идем дальше. Можно ли изменить человека? Можно, причем даже не только самого себя. Я сейчас не буду вам страшилки всякие напоминать в виде книги про заводного апельсина. Помните, да, и фильм Бёрджесса, где психопата, человека, повернутого на насилие, пытались изменить. Даже изменения. В принципе, во всех, что у нас были, вот это Колыма, что у нас был ГУЛАГ, которого сейчас, оказывается, якобы не было. Удивительно, да? Как мы любим переписывать историю. Так вот, во всех этих трудовых колониях, колониях-поселениях, и в тюрьмах, и в СИЗО, и прочем, там что делают? Там ведь не просто человека ограничить, там его пытаются исправить. У нас даже, если вы посмотрите, как называется эта структура, да, в СИН, исправление наказания. Вот. Да? Федеральная служба исправления и наказания. Она не только наказывает, она исправляет. Вот. Поэтому да, в принципе, насильно человека изменить можно. И можно это делать, опять-таки, путем физического принуждения, а можно делать путем хитрых манипуляций, как это делают иногда наши родственники, как это делают там всякие горе-гуру и прочее, прочее, прочее. Мы можем изменить другого человека. Реально можем. Опять-таки, забегая вперед, спойлер, мы и так все это делаем. Вот даже я сейчас сижу здесь, говорю что-то, что кому-то может показаться глупым, но я вас меняю. Потому что мы влияем друг на друга, и мы меняем друг друга. Это может быть казаться, это может казаться какой-то песчинкой, крупинкой, но это изменение. Интересная тема разговора. Римма, здравствуйте. Спасибо, что написали. Очень приятно. Итак, можно изменить другого человека? Можно. Но тут возникает другой вопрос. По какому праву? Да, кто дал нам право? Одно дело, если я вижу в себе какую-то червоточинку, какой-то грешок, какую-то проблему, и понимаю, что не могу с этим справиться. Я иду к специалисту, к психологу, к своему наставнику, к своему другу, и прошу его мне помочь. Я прошу этого человека помочь мне измениться. В некотором смысле я прошу его, ну, условно говоря, изменить меня. Да, это делаю я, это мое решение, но он вносит свою лепту своими словами, может быть, какими-то своим опытом, да, своими примерами, но он влияет на меня. Но, как я уже говорил, это такое сознательное изменение, да, когда мы приняли такое решение. Но гораздо больше в нашей жизни бессознательного. Гораздо больше в нашей жизни ситуации, когда люди абсолютно незаметно влияют на нас. В Библии написано, написано очень такие жесткие слова. А дурные сообщества развращают добрые нравы. Ну, то есть, если ты 15, если ты не пьющий человек и будешь постоянно находиться в компании алкашей, ну, на 99,9, скорее всего, да, дурной пример заразителен. Ну, впрочем, не только дурной, вообще пример заразителен. Это вот то, о чем говорит Библия. И поэтому, да, мы влияем друг на друга. И нам тоже это нужно понимать. Поэтому нам нужно выбирать то, с кем мы общаемся. Я уже, я не противоречу себе. Некоторое время назад я говорил, что иногда нам приходится и нужно, и полезно общаться с людьми, которые нам не нравятся. Я не говорю, что нам нужно выбирать себе друзей по принципу, кто со мной согласен. Так делают эгоисты, так делают слабаки, слюнтяи, нюни, ну и просто ущербные. То есть неполноценная личность, она, да, она будет выбирать друзей по принципу, кто со мной согласен. Здоровая, зрелая, взрослая, мудрая личность, самосовершенствующаяся, она будет дозировать. Понятно, что она не полезет, знаете, фанат «Спартака» не полезет на трибуну «Зенита». Но здоровая, зрелая, мудрая и саморазвивающаяся личность, она будет понимать, что существует миллиард разных мнений, и этот миллиард самых мнений, он обогащает нас. И иногда мы заблуждаемся, поэтому нам полезно общаться с теми, кто с нами не согласен. Но это будет дозировано, да? То есть вот как бы будет некая работа над собой, да, я прислушаюсь к тому, что говорят другие люди, да, посмотрю, изучу, задам себе вопросы. А вот моя хорошая дружная компания, где мы ничего, ну, как бы никого не учим, нам просто по кайфу вместе. И то, и другое должно быть в нашей жизни, да? Я не сторонник того, чтобы мы выбирали себе такую, знаете, одобрямс круг общения. Ну, во-первых, потому что со временем все равно мы останемся одни. Нет ни одного человека, поверьте мне, друзья, вы не найдете ни одного человека в жизни на Земле, который будет с вами во всем согласен. А это значит, что рано или поздно человек, который, в принципе, не выносит, не переносит чужого мнения, он окажется один. И если у него нет шизофрении, тогда он окажется в компании с тем, кто, так сказать, ему приятен. Если шизофрения, ну, там, биполярочка, то там еще сложнее, он будет сам с собой спорить. Некоторые, кстати, так и делают. Так, посмотрю, еще, может быть, есть комментарии. Так. Обычно изменить можно подростка или старика. Их обычно и используют кидаловы. Да, я согласен. Я согласен, что более пластичная психика и более подвержены влиянию такие люди. Но я вот встречал разных людей среднего возраста, там 30 лет, там 45, и некоторые из них тоже были вполне себе, знаете, вот сегодня они говорят так, а завтра, знаете, такая интересная фраза, ночная кукушка какую-то там дневную перекукует. Это в смысле, есть женатый человек. Ему что-то кто-то днем на работе сказал. Ну, допустим, пацаны пригласили меня... О, давайте, на примере. Пацаны пригласили меня на рыбалку. Я сказал, окей, едем, все, 100%. Ночная кукушка. Я прихожу домой к жене. Жена начинает меня потихоньку... И я на следующий день подхожу к ребятам, говорю, знаете, я тут вспомнил, что у меня это, вот пятое, десятое и так далее. Ну, все, перекуковали. Ну, скажете, что это не изменение, не влияние, влияние. Просто разные люди на нас оказывают разные влияния. Понятно, что самые-самые наши близкие, ну, там, если в очках изменять, это там 100 баллов, да, за одно слово. Какие-то вообще нехорошие люди, незнакомые, простите, люди, они, ну, вот я как говорил, песчинка маленькая. Поэтому насчет того, что старики и дети, да, но... да, но нет. Все нельзя изменить. Наиглупейшая и вредная всему метаморфоза, происходящего во Вселенной, сейчас это прямое тому доказательство. А какая сейчас метаморфоза происходит во Вселенной, Илья? Расскажите, пожалуйста. Ну, прямо, в смысле, прямо сейчас я знаю, что происходит. Да? Но у вас какая-то заявочка есть на долгосрочную перспективу, типа вот последние 15 тысяч лет происходит что-то. И это наиглупейшее и вреднейшее. Дальше Илья тоже пишет. Нехорошо быть человеку одному. Хорошо одному, а с кем-то нельзя. Кто-то еще может убить одного. О, это замечательно. О, шикарно. Знаете, мне очень нравятся люди, которые думают, а не буду ничего делать, потому что а вдруг плохо получится. Вы пишете, а кто-то еще может убить одного. А кто-то может родить одного. Да? Если мы ничего не будем делать, ну мы сдохнем. Человечество закончится. Представьте, что мы все, мы одни. Каждый из нас, вот все, сколько сейчас, 7 миллиардов или 8 уже, я сбился со счета. 7 миллиардов решили. О, Илья Ершов написал, нужно быть одному. Он умнее, чем Библия, чем Бог, поэтому мы будем одни. Знаете, сколько лет пройдет, прежде чем многомиллиардное население Земли вымрет? Ну, максимум 100. 100 лет вымрет. Ну, за 100 лет все человечество вымрет. Ева не хотела Адама убивать. Илья, почитайте внимательно Библию. Вот. Она просто, ну, поддалась, так сказать, на уговоры. Вот. Ну, собственно, Адам-то тоже хорош. У него же свое мнение. Мне вот, опять-таки, я не сторонник радикального феминизма, но вот эти все предъявы, что, дескать, вот во всем виноваты мужики или во всем виноваты женщины, там в истории грехопадения они виноваты оба. Просто каждый по-своему. Ева в том, что поддалась. Причем, знаете, что интересно, она поддалась? Она поддалась на соблазн, потому что вот тот плод, который ей предложили, он давал ей знания. Она захотела стать умной. Вот. Адам, ну, лопухнулся, потому что не включил свое, так сказать, критическое мышление. Он послушал жену больше, чем Бога. Вот так скажу. Поэтому, вот. Так что, ну, вот Илья, нехорошо быть человеку одному, не убедили, да, наверное, не убедите. Я понимаю вашу точку зрения, более того, если бы я говорил все, что я думаю, а я очень сильно фильтрую свой базар, я думаю много, говорю мало, хотя иногда некоторым кажется наоборот. Так вот, а если бы я говорил все, что думаю, то я бы предположил, знаете, есть интересная фраза философа Фрэнсиса Бэкона. Это верующий христианин, живший, по-моему, в 17 или 16 веке, основоположник многих научных методов. И он говорил следующее. Никто не отрицает бытие Божье, кроме тех, кому это выгодно. Так вот, как, собственно, и в произошедших недавно событиях, всегда нужно искать того, кому это выгодно. Вот. И читая ваше мнение по поводу того, что... Ой, а чего вы удалили-то? Или это у меня случайно удалилось? Про то, что хорошо быть одному. Слушайте, комментарии сейчас. Ну, в общем, вы писали о том, что хорошо быть человеку одному, то, в принципе, можно сразу в голове представить, что вас привело к этой мысли. Она просто так ведь не взялась в вакууме, да? То есть есть какой-то путь, есть какая-то дорога, есть какая-то причина, почему вы решили, что человеку быть хорошо, хорошо быть человеку одному. В общем, иногда... Нам стоит признать, что это у нас что-то не получилось, а у других получится. Да? То есть, если у вас не получилось, не факт, что у всех остальных тоже не получится. Мысли материальные, говори или думай. Вот вы сами себе сейчас противоречите, да? По поводу одного. Хорошо, у нас заканчивается время. Вы, к сожалению, очень поздно. Безопасность привела меня к спасению. К спасению приводит Бог. Безопасность никуда никого не... Ну, и опять-таки, что мы считаем спасением, да? Вот. Вы как психолог беседуете. Это комплимент или нет? Ну, я действительно очень много общаюсь и с психологами, и с философами, и с богословами. Поэтому, возможно, я что-то у них нахватался. Уж, пожалуйста, не судите строго. Это, так сказать, издержки общения, издержки профессии. Второй день гуляю по Петербургу, наслаждаюсь разнообразием архитектуры и шикарными видами. Ноги стоптала. Думаю, каждый человек заслуживает шанса на исправление. Все ошибаются и все хотят быть прощены. О, кстати, Жан, вот спасибо, да, в ответ на Илью, на сообщение Ильи о том, что хорошо быть одному. Жан, ты совершенно права. Одному быть удобно. Удобно быть одному. Но нехорошо. Ну, потому что, опять-таки, ну, если я один, то мне никто ничего не запретит. Я хожу по дому в трусах, хочу без трусов, хочу пою запрещенные песни, хочу незапрещенные песни, хочу говорю одно, хочу говорю другое. Мне никто не указ. Вот почему многие выбирают одиночество. Потому что они не умеют работать в команде, в коллективе. Вообще у меня должна была быть сегодня тема «Легко ли быть вместе?». Ну, про единство хотел немножко поговорить, но решил, что куда уж я. Итак, друзья, можно ли изменить человека? Жан, супер, рад, что ты рядышком. Так, ну, буквально пару слов еще, да. Мы знаем, что мы можем менять других, и мы несем за это ответственность. Да, то есть мы можем другого человека менять? Можем. Но это огромнейшая ответственность. Да лучше нам, не знаю, кушать каждый день то, что мы обычно не кушаем, а наоборот, после еды происходит. Так вот, лучше нам этим питаться, чем взять на себя ответственность за жизнь другого человека и менять его, и говорить, я знаю, как тебе нужно. Это очень опасно и важно. Понимая, что мы влияем друг на друга и меняем друг друга, мы должны следить за своими словами, за всеми словами. В бытовой жизни особенно. Потому что когда ничего не ждешь, вот оно как раз-таки и появляется, да, из-под тишка. Интересно, что приходит иногда, ну, приходится, точнее, иногда беседовать с друзьями, которые разводятся. Да, уже такой возраст, уже друзья разводятся. И они начинают друг на друга жаловаться. Муж говорит, что вот, жена уже не такая красавица. Жена говорит, так вот, и муж-то уже не особо сильно заботится. И возникает вопрос всегда. Друзья, ну ведь, как и в случае с Ильей, оно ведь ниоткуда не взялось. Это вы... Ваша общая вина в этом есть. То, что муж тебя не любит. А что ты, дорогая жена, как ты себя вела? Ты его хвалила, когда он что-то делал? Ты, так сказать, готовила ему то, что ему нравится? Ну, или там, делал, да? А ты, дорогой муж, почему вот жена, говоришь, не красавица у тебя больше? А ты дарил ее цветы, покупал ей какие-то красивые подарки, водил ее там на свидание, да, там, ну, любил ли ты ее? Да? Вот она, та самая ответственность. Мы все равно влияем друг на друга. Ой. Подытожу. Сейчас быстро. Может быть, еще пару комментариев успею прочитать. Так. Мне очень понравилась фраза, что одному удобно. Это прям... Это респект. Так. Про психолога тоже спасибо большое, Вячеслав. Сергей, простите. Тоже было приятно. Если не попробуешь, не узнаешь, что получится. Да. Вот, кстати, человека нельзя изменить в момент рождения, в момент смерти. В другое можно. Друзья, вот абсолютно верно. И я не хочу оставить вот без комментария вот этот комментарий. Если не попробуешь, не узнаешь, что получится. Да, друзья, иногда мы, знаете, просто короткой фразой закончу, безо всякой, тем более безо всякой политики. Фраза звучит так. Это ж насколько нужно было испоганить прошлое, чтобы мы хотели будущее похожим на настоящее. Понимаете? Я вначале говорил, что если мы ничего не делаем, мы меняемся, мы деградируем. Если мы хотим сохранить то, что у нас есть сейчас, мы это не сохраним. Нам нужно работать для того, чтобы хотя бы сохранить то, что есть. И нам нужно пробовать, нам нужно идти вперед, нам нужно делать что-то, что мы никогда не делали. И тогда будет нам счастье. А просто вот бояться того, что может что-то произойти, и поэтому ничего не делать, но это путь в никуда, это путь в погибель. Друзья, спасибо большое. Еще раз повторяю, я беру большой отпуск творческий на пару месяцев, но я здесь, я в соцсетях, я никуда не делся, я в Петербурге, я работаю, я перевожу, пишу, в общем, делаю все, что до этого делал, кроме прямых эфиров. Спасибо большое, друзья, помните, ничего не потеряно, вы можете измениться, но вы можете измениться. До свидания.